Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации с сайта «Православие и мир». Оба они связаны, конечно, с праздником Рождества Христова. Рождество в Эфиопии, в США и среди коммунистов. Кира Поздняева, публицист «Рождество в коммунистической Северной Корее». Рождество 2003 года было, пожалуй, самым необычным в моей жизни. В ту зиму моего супруга направили служить рождественскую службу в Северную Корею. Православного храма тогда в стране еще не было, и службу было решено провести в посольстве России в Пхеньяне 8 января. Отслужив литургию в ночь на 7 января в Пекине, солнечным ранним рождественским утром мы с мужем и алтарником Сергеем разговились яичницей в пекинском аэропорту и отправились в полет. Северная Корея не пускает на свою территорию иностранные авиакомпании, поэтому добраться до Пхеньяна можно лишь местными авиалиниями. Все в старенькой тушке, от убранства салона и забавных пропагандистских журналов до плохо ощипанной жесткой курицы, напоминало советское детство. Было немного страшно, сколько же миль налетал этот борт. Но праздничное настроение взяло верх, и мы провеселились весь короткий полет. Представители корейской стороны и российского посольства встретили нас в пустом и выстуженном зале прибытия аэропорта Пхеньяна. В большом светлом помещении только деревянные кресла и голые витрины с женьшеневой водкой. Молодые продавщицы явно мерзнут, неуютно. На таможенном контроле у нас отбирают мобильные телефоны, пользоваться ими в стране запрещено, вернут на обратном пути. Сразу из аэропорта по незыблемой традиции везут к памятнику Ким Ир Сену, где корейская сторона дает всем чахлые букеты для возложения. И только после этой обязательной процедуры мы можем ехать в свою гостиницу в российском посольстве. В машине у встретившего нас дипломата Игоря Агафонова поет Шевчук. Игорь не только дипломат и кореевед, но и поэт, писатель и музыкант. Общаться с ним легко и интересно. А за окном автомобиля совершенно невиданная картина. Машин на улицах совсем мало. Светофоров нет. Вместо них на перекрестках стоят статные красивые девушки-регулировщицы. Поворотники на некоторых троллейбусах нарисованы краской, а сами троллейбусы опоясаны звездами. Спрашиваем, что это означает. Оказывается, каждая звезда – это несколько тысяч километров пробега. Вот такие ветераны. Сквозь витрины магазинов просматриваются абсолютно пустые прилавки, а на некоторых окнах вместо стекол натянут целлофан. Двое знакомых рассказывали, что после посещения Северной Кореи долго не могли выйти из тяжелой депрессии. Так больно было думать о тех, кто живет за железным занавесом. Начинаю их понимать. А ведь Пхеньян — это фасад, столица. Ну, а в посольстве нас ждут не дождутся. В гостинице холодно, в Пхеньяне очень плохо с электричеством. Но как тепло на душе от радостных улыбок. Муж сразу включился в работу. Нужно обустроить зал для службы. Ему помогает супруга посла. А я засмущалась. Никого не знаю, заняться пока нечем. Спряталась в угол. «Кто это у нас тут такой молодой и красивый? Ах, вы с батюшкой приехали?» Посольские дамы не дали заскучать и повели показывать здание. Пока я гуляла, из суеты и хаоса образовалось храмовое пространство. Меня, клирос, супруг поставил с нотами за столик, как какую-нибудь билетершу на входе. Непривычно и немного смешно, но начинается всеночное, и мысли слетаются в одну точку. Перестаешь замечать, что вокруг обычный советский зал. И словно и не ты сам поешь, а весь эфир поет и звенит, в мире Рождество. А утром все причащались за литургией, и были слезы радости на глазах. Люди не могли поверить, что вот они в закрытой коммунистической Северной Корее, и к ним пришло Рождество, настоящее, не чудо ли? Было много интересных встреч с разными людьми, все спешили пригласить батюшку. Был очень теплый вечер в гостях у посла Андрея Геннадьевича Карлова и его супруги Марины Михайловны. Сколько раз я потом вспоминала эту удивительно умную интеллигентную пару. Были поездки по городу в сопровождении. Без сопровождения иностранцам передвигаться запрещено. Было все время холодно, было невероятно горько видеть людей, которых ведут к победе коммунизма, и было смешно, когда экскурсовод оговорился и вместо слова «рассказ» произнес сказки об истории Северной Кореи. Через 4 дня мы вернулись в солнечный зимний Пекин, уютно пахнувший углем, печеными каштанами и специями. словно в царство жизни. И тут только я прочувствовала, почему все последние 4 дня у людей так часто звучало слово «чудо». Эта служба, одна из тысяч служившихся по всему миру, для пхеньяна была маленьким рождественским чудом. В том месте, где родился Спаситель, Анастасия Горшкова, начальник управления информации и общественных связей Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы. Самое запоминающееся Рождество случилось 4 года назад. Мы повезли детей на Святую Землю в паломничество. Причастились спокойно в Гефсимании в сочельник, чтобы ночью ехать в Вифлеем, но не расстраиваться, если будет столпотворение, и мы не сможем зайти на службу. За день 5 местных матушек-батюшек рассказали леденящую душу историю о том, как все непросто на празднике в Вифлееме. Но приехав почти к полуночи к храму Рождества Христова, мы каким-то невероятным образом не просто вошли внутрь, но и спокойно спустились в пещеру Рождества ровно за 5 минут до начала литургии. За следующие 5 минут случилось столпотворение. Греческое духовенство натурально с кулаками стало расчищать пространство, буквально за шкирки хватая детей, женщин и монахов, чтобы вытолкать из пещеры наверх. А нас почему-то никто выгонять не стал, а наоборот, усадили поудобнее прямо в пределе, где ясли. Там всего 10 человек помещается, из них 4 мы. Служба пролетела будто миг, причащались со слезами, радуясь такому чуду – встретить Рождество Христово ровно в том месте, где родился Спаситель миру. В детях с той ночи вера стала явственно крепче, как-то живее чувство близости Бога, а моя жизнь так и вовсе кардинально переменилась в тот невероятный год, но это уже совсем другая история. И каждый раз, когда мне кажется, что сил больше нет, что я больше ничего не могу сделать, чтобы изменить мир к лучшему, когда собираюсь опустить руки, все бросить или даже просто полениться, я вспоминаю волшебное Рождество в яслях, встаю и иду дальше». В Эфиопию назад в прошлое. Алексей Лидов, историк искусства, византолог. Наверное, самым необычным было Рождество в 2011 году в Аксуме, древней столице Эфиопии. В эфиопской традиции это место считается святым, потому что в одном из храмов города, по преданию, хранится ковчег Завета, который никто не может увидеть. Согласно эфиопскому преданию, Менелик, сын царя Соломона и царицы Савской, которая была правительницей Эфиопии, побывал в гостях у отца и отправился обратно к матери. Соломон дал ему в сопровождение самых ярких и талантливых еврейских юношей, но они решили, что никак не могут пойти в далекую страну без главной святыни – Ковчега Завета, и похитили его из храма. Таким образом, согласно преданию, ковчег оказался в Эфиопии. Сам храм, в котором, как считают жители Эфиопии, находится ковчег – место поклонения верующих. Рядом с ним, небольшим по размеру, находится главный храм Аксума, древнейший по всей Эфиопии. Ночная праздничная служба, на которой я оказался в Рождество вместе с друзьями и коллегами, поразила меня по многим причинам. Эфиопская литургия совсем не похожа на то, к чему мы привыкли. Самое удивительное, что во время богослужения танцуют под аккомпанемент специальных инструментов, в частности барабанов с камнями внутри, перевязанных специальными лентами. Нас, белокожих гостей-европейцев, принимали в храме очень хорошо. В том числе не накладывали никаких ограничений на наших коллег-женщин, хотя эфиопские женщины во время богослужения не имели права присутствовать в храме, они сидели вокруг него. Все мужчины, участвовавшие в службе, были облачены в одинаковые белые одежды, в руках держали посохи и особые колокольчики. Трудно было понять, кто есть кто. Кто мирянин, пришедший помолиться, кто священник, кто епископ. Было ощущение, что ты попал в раннехристианскую древность, еще не разорвавшую связь с иудейской традицией, которая была очень сильна в Эфиопии. Главный подарок к Рождеству – Любовь Казарновская, оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации. В этом году я уже получила главный подарок на Рождество. Совсем недавно, в конце декабря, на благотворительном аукционе в Брянске, мой лот, журнал «Углич и Поле», был приобретен бизнесменом. Вырученных средств хватит на полную оплату лечения 4-летней девочки, которая год назад стала инвалидом. Ей будет проведена операция в Китае. В оплату входит проезд и проживание для девочки и родителей. Для меня это самое настоящее чудо. Если вспоминать о прошлых встречах Рождества, то это, конечно, детские воспоминания. У меня бабушки были по-настоящему глубоко верующими, воцерковленными. Так что, несмотря на советскую власть, они жили обычной церковной жизнью. Ходили в храм, постились. На Рождество пели попевки, да исправится молитва моя, композитора Павла Чеснокова. Мы садились за стол, зажигали свечи, молились, обязательно пеклись пироги с яйцами или, если удавалось достать, с осетриной. Бабушка с вечера ставила тесто, я ей помогала. Несмотря на то, что папа и мама были крещены, они, занимавшие высокие посты, были в стороне от всего этого. Папа даже чуть-чуть подсмеивался над бабушкой. Она отвечала ему: «Юрочка, над такими вещами не смеются. Богом человек живет, с Богом совершает подвиги». Вообще, несмотря на все, главными праздниками в доме были именно Рождество и Пасха. Владимир Хотиненко, режиссер, народный артист России, в маленьком уютном храме. Необычным было Рождество в маленьком французском городке, в уютном, почти домашнем храме, где собираются потомки эмигрантов первой волны. Из них уже мало кто говорит по-русски, но обстановка очень трогательная, душевная, теплая. Прихожане оторваны от русской жизни, как-то особенно ностальгически воспринимают все, что связано с ней. Интересно, что служба шла и на церковнославянском, на русском, на французском и на греческом. Как-то в Рождество я оказался в Вашингтоне. Непривычно мне, жителю средней полосы России, было видеть чернокожего диакона. И этот вроде бы незначительный факт подчеркивал и усиливал ощущение, что православие для всех народов, независимо от национальности и цвета кожи, оно объединяет всех, делая братьями во Христе. Дорогие братья и сестры, а сейчас еще одна публикация публициста Сергея Худиева. Называется она «Понять Ирода». Что общего у нас с царем Иродом, которого мы осуждаем? Ясно, как мы видим Ирода из евангельского рассказа, как воплощение зла и тупого зверства. Настолько кровожадный нелюдь, что даже во время рождественских постановок как-то ждешь, чтобы он поскорее провалился в ад. Человек, который отдал приказ перебить ни в чем не повинных младенцев, был, несомненно, очень-очень злым и жестоким. Об избиении младенцев мы знаем только из Писания, но то, что мы знаем о характере этого человека из других источников, делает историю весьма достоверной. Ирод убил очень много людей, включая своих самых близких родственников, так что это было совершенно в его стиле. Но как Ирод видел сам себя? Мы точно не знаем, но мы можем сделать весьма правдоподобные предположения. Почему? Потому что Ирод не исключение. Он подобный нам человек. И, скорее всего, он видел себя хорошим человеком. Персонаж фильма «Отходная молитва» говорит: «Я никогда не убивал ни за деньги, ни ради удовольствия. У меня всегда были серьезные причины». У Ирода тоже всегда были серьезные причины. Он решал задачи государственного управления в крайне непростой обстановке начала первого века. Тогда еще никто не знал, что этот век первый, но Ироду было от этого не легче. Он жил в атмосфере политических интриг и безжалостных конфликтов, где человека менее сурового и решительного моментально бы уничтожили. Он должен был как-то держаться, лавируя между римлянами, аристократией, жречеством и чернью. На нем лежала ответственность за поддержание порядка в крайне неспокойном государстве, в страшно наэлектризованной атмосфере мессианских ожиданий. В любой момент мог разразиться мятеж и резня, и нерешительность Ирода в том, чтобы убить десятки людей сегодня, обернулась бы десятками тысяч убитых завтра. Он не видел себя плохим человеком, а видел человеком, вынужденным решать весьма непростые задачи государственного правления перед лицом множества трудностей и опасностей. Династический кризис, как люди отлично понимали и во времена Ирода, и много позже, это бедствие, которое надо предотвращать любой ценой, потому что цена, которую потом придется платить за него, если он случится, все равно окажется выше. И вот Ирод узнает, что в Вифлееме родился младенец, которого считают претендентом на престол. Знамя, которое охотно поднимут мятежники и заговорщики. Он знает, что надо действовать очень быстро и очень решительно, и он действует. Да, при этом гибнут невинные люди. Но не тысячи, максимум десятки. Но не задави он семя мятежа прямо сейчас, погибнет намного больше. Люди оказываются в таких ситуациях и в наши дни. Мне доводилось читать рассказы о том, как разведгруппа в тылу врага случайно набредает на пастушка. Это бывало и с советскими, и теперь с американскими военными в Афганистане. Пастушок ни в чем не виноват, он безоружен, он тут просто пас коз в неудачное время в неудачном месте. Но командир разведгруппы вынужден отдать приказ его убить, потому что иначе он побежит и сдаст группу врагам. Погибнут подчиненные командира, да и другие воины окажутся в опасности. Да, иногда хорошим людям, которые только стремятся исполнять свой долг, приходится совершать ужасные вещи. Например, убивать невинных людей. Вам-то легко проклинать Ирода, вы-то ведь не правите Иудеей в первом веке нашей эры, вы даже разведгруппу не ведете. Вы сидите у себя в уютном кресле и ни за что не отвечаете. А если бы от вас реально зависели жизни людей? Так что Ирод не был демоническим садистом, упивающимся чужими страданиями. Нет, слезами он тоже, наверное, не обливался. Человек был привычный к решению государственных задач. Но мотивы его понятны. Иногда людям, в особенности военным и государственным лидерам, приходится обрекать на смерть невинных, чтобы избежать худших бед. Похоже, читателя не убеждает эта адвокатская речь. Нельзя оправдывать то, что сделал Ирод. Вот нельзя и все. Даже если в этой адвокатской логике трудно сразу указать изъян. Убивать невинных людей, детей особенно, нельзя. Но это ясно в отношении Ирода. Мы ему не симпатизируем совершенно. Это не так ясно в отношении тех политических деятелей, которым мы симпатизируем. Это еще менее ясно в отношении нас самих. У нас нет под началом воинов, которые по нашему приказу убили бы кого угодно. Бодливой корове Бог рог не дает. У нас есть только возможность бурно воевать в интернете, под чем-то подписываться или не подписываться, что-то поддерживать или не поддерживать. Это, конечно, косвенно оказывает влияние на положение дел в реальном мире, но приказов мы не отдаем. Но наша вера говорит, что любой наш выбор, есть у нас власть или нет, обладает моральной значимостью. Нам запрещено не только убивать своими руками, но и как-либо содействовать убийству, подстрекать, одобрять, восхвалять, подогревать истерию, ведущую к убийству. Мы можем привести самые серьезные уважительные причины, по которым мы можем и даже должны нарушить этот запрет. Мы же не ради удовольствия и не за деньги, у нас всегда есть серьезные причины, как и у Ирода. Это были размышления Сергея Худеева, что общего у нас с царем Иродом, которого мы осуждаем. Тексты публикаций, с которыми я вас сегодня познакомила, можно найти на сайте «Православие и мир». А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.